11. Так, из раскрытой здесь сущности макрокосма, из первоначального символа всякой культуры, возникает феномен стиля. Кто умеет понимать значение этого слова, тот не станет относить к всеобъемлющей определенности стиля отрывочные и хаотические произведения искусства первобытного человека. Стиль присущ только искусству великих культур, производящему целостное впечатление. Притом он присущ не одному искусству. Мы располагаем прекрасными изображениями животных, делювиального человека и некоторых диких народов, а также высоко стоящим микенским и меровингским искусством. Но как раз это искусство делает различие очевидным. Здесь нет никакого стиля. Здесь все изолировано, исполнено радости, творчества и подражания. Исполнено понимание гармонии и нюансов. Но здесь нет, так сказать, спокойного метафизического ощущения формы, которое, даже будучи ярко выражено, бессознательно стремится к одной цели в художественных произведениях, постройках, утвари, украшениях. Только при этом условии существует стиль, непроизвольная и неуклонная, в настоящее время это необходимо подчеркивать, тенденция во всем творчестве, которая остается одинаковой в ранней дорике и в римском искусстве, в раннем романском искусстве и в стиле ампир. Сравним Аахенский собор с постройками, которые возникли только на 150 лет позже. В течение этого промежутка времени родился стиль. В Аахене его еще нет. Постройка Карла Великого есть образец искусства, пребывающего вне и до атмосферы стиля, то есть вне культуры. В ней нет никакого первоначального символа, который мог бы и должен бы быть осуществлен. Такая же внутренняя необходимость формы отличает геометрические украшения позднемикенского и раннедорического искусства. Только дорика вкладывает тенденцию мировой закон. С другой стороны, в античности вместе с Александрийской эпохой, а у нас около 1800 года, эта тенденция иссякает. История стиля кончается. Возможности одной формы мышления оказываются исчерпанными. После этого начинают подделывать, мастерить, создавать стили, которые меняются через каждые 10 лет, с которыми каждый обращается как хочет. Начинают повторять, комбинировать, утрировать, ибо потребность в искусстве еще осталась, между тем как стиль, то есть необходимое искусство, умер. Таково положение в настоящий момент. В противоположность сознательному художеству, которое всегда есть явление позднее, продукт городской культуры, стиль есть проявление бессознательного душевного начала, которое я назвал идеей жизни. Стиль есть судьба. Судьба нам дается, мы ее не приобретаем. Сознательный, намеренный, сделанный стиль есть ложный стиль, как доказывают все поздние эпохи, особенно же современность. Великие художники и художественные произведения — суть явления природы. Мир природы есть создание души. Совершенное произведение искусства точно так же создание души. Обоим им свойственна непреднамеренность, предопределенность, необходимость. Оба, следовательно, являются природой. На этом покоится внутреннее тождество стиля и математики какой-нибудь эпохи. В самом деле, все без исключения формы стиля — суть экстенсивные формы. Они изгоняют чуждый протяженности элемент наличного ощущения. Из обоих изначальных человеческих стимулов к художественному творчеству, подражательного и символического, стиль порождается последним, то есть влечением к орнаментике. Не любование миром, но страх перед ним есть последний, доступный нам корень всякой элементарной художественной формы. Произведению искусства присущ стиль в точно таком же смысле и в точно такой же степени, в какой физическому представлению, помимо теоретически образного содержания, присуща также математическая форма. Чтобы подтвердить сказанное примером, я еще раз возвращаюсь к грандиозному явлению египетского стиля, который стал доступен для нас в течение последних немногих лет. Смерть действительно изгнана в этом стиле, более яркого примера мы не подыщем. На каждом штрихе здесь покоится вечность. Здесь нет той исступленной страстности, которая расправляет крылья в готике с целью отрешиться от земного и потеряться в потусторонних пространствах. Здесь нет слишком плотской и слишком для нас поверхностной склонности древних длить приятность мгновения и забывать все остальное. Египетский стиль проникнут глубоким реализмом. Он охватывает все прошлое, он признает закончившееся и ограниченное, чтобы преодолеть его. Поэтому до самого конца материалом для него служит камень. Каждая черточка Рембрандта, Бетховена и Микеланджело выдает их страх перед пространством. В архитектуре Мемфиса и Фив страх остался где-то далеко позади. Около 1100 года во Франции, Верхней Италии и Западной Германии одновременно вводится сводчатое покрытие среднего корабля соборов, который до тех пор имел плоскую крышу. Египетский стиль начинается столь же бессознательным и столь же ярко-символическим актом. Изначальный символ пути внезапно входит в жизнь в начале 4-й династии, 2930 год до Рождества Христова. Мирообразующее переживание глубины этой души получает свое содержание от самого фактора направленности. Сама глубина пространства, как окаменевшее время, даль, смерть, судьба, есть ее господствующее выражение. Чисто чувственные измерения длины и ширины обращаются в сопровождающие плоскости, которые суживают и предписывают пути судьбы. Специфический египетский плоский барельеф, рассчитанный на рассматривание вблизи и своим циклическим порядком принуждающий зрителя идти в предписанном направлении вдоль стенных поверхностей, точно так же внезапно появляется в начале 5-й династии. Появившиеся несколько позже аллея сфинксов и статуй, храмы из каменных глыб, храмы с террасами, портретные статуи, которые мыслятся постоянно идущими и смотрящими вперед, никогда не в профиль, еще более укрепляют стремление к единственной дали, известной миру египтянина, к гробу, к смерти. Нужно обратить особенное внимание на то, что уже колоннады ранней эпохи так рассчитаны по своим диаметрам и расстоянию между их мощными стволами, что они закрывают все боковые просветы между колоннами. Это не повторяется ни в какой другой архитектуре. Величие этого стиля кажется нам застывшим и неподвижным. Он, во всяком случае, находится за пределами страстности, которая ищет и боится, и благодаря этому в течение столетий сообщает подчиненным деталям неустанную субъективную подвижность. В элементах своего макрокосма эта душа передала почти все для нас существенное. Но, конечно, столь чуждый египтянину фаустовский стиль, который точно так же образует единое целое от романского искусства до рококо и ампира, со всем его беспокойством и постоянным исканием, казался бы ему гораздо однообразнее, чем мы можем себе представить. Мы, во всяком случае, не должны забывать, что согласно развиваемому здесь понятию стиля, романское искусство, готика, возрождение, барокко, рококо — суть только фазы одного и того же стиля, в котором мы, естественно, замечаем прежде всего изменчивое, а глаза людей иных культур — то, что во всех этих изменениях пребывает устойчивым. В самом деле, фамильное сходство этих фаз — вопреки мнению людей, принадлежащих нашей культуре, доказывается бесчисленными, ничуть не режущими глаз, перестройками произведений романского искусства в стиле барокко, поздней готики в стиле рококо, внутренней гармонии северного возрождения и крестьянского искусства, где готика и барокко становятся совершенно тождественными. Улицами старых городов, в которых фронтоны и фасады всех стилей образуют чистое созвучие, и, наконец, невозможность вообще провести в отдельных случаях различие между романским искусством и готикой, возрождением и барокко, барокко и рококо. Египетский стиль абсолютно архитектоничен, вплоть до того, что здесь исчерпалась египетская душа. Он не позволяет никакого уклонения в другие искусства, не позволяет стенной живописи, бюстов, музыки мирового значения. В античности центр тяжести вместе с ионийским стилем переходит от архитектуры к независимой от нее пластике, в барокко он переходит к музыке, чей язык, в свою очередь, господствует над всем архитектурным искусством XVIII века. В арабской культуре с началом исламской фазы орнаментика арабесок растворяет в себе все формы архитектуры, живописи и пластики, так что у нас создается даже впечатление какой-то ремесленности. В Египте господство архитектуры остается непоколебленным. Самое большее мы можем говорить о смягчении ее языка. В залах храмов пирамид IV династии, пирамиды Хефрена, стоят лишенные всякого украшения остроугольные колонны. В сооружениях V династии, пирамиды Сахура, появляется растительная колонна. Исполинские лотосы и пучки папирусов произрастают из прозрачной алебастровой почвы, означающей воду, с пурпурными стенами между ними. Крыша украшена птицами и звездами. Священный путь от портала к гробнице, символ жизни, есть не что иное, как река. Эта река — сам Нил, который тождествен изначальному символу направленности. Дух родного ландшафта соединяется с происшедшей из него душою. Совершенно так же евклидовская душа античной культуры таинственным образом соединяется с множеством маленьких островов и горным ландшафтом Эгейского моря, а страстность Запада, постоянно устремляющаяся в бесконечность, с широкими франконскими, бургундскими и саксонскими равнинами. Египетскому стилю свойственна полнота выражения, которая кажется просто недостижимой при других условиях. Я думаю, что скука — это разжижение отдельных жизненных моментов, одинаково свойственное и нам, и грекам, была неизвестна египетской душе. Жить и только жить, вкладывать в каждое мгновение величайшее возможное содержание — вот что является необходимостью для этого мирового аспекта с его символикой мумий и иероглифов и пирамид-гробниц. Характер египетского этоса мы можем только чувствовать, выразить же в словах не в состоянии. Правилом здесь является не наша воля, не античная софросюне, но невыносимая словами полнота бытия. Никто не пишет и не читает, все действуют и творят в образах. Глубокое безмолвие, таково наше первое впечатление от Египта, вводит в заблуждение относительно силы его жизненности. Нет культуры высших способностей души, нет агора, нет болтливой античной публики, нет северных гор литературы и публицистики, есть только безукоризненно точные, само собой разумеющиеся действия. О частностях мы уже упоминали. Египет владел прекрасно разработанной математикой, но раскрылся всецело в гениальной архитектуре, в несравненной системе каналов, в удивительной астрономической практике. Он не оставил ни одной теоретической книги. Счетную книгу Яхмоса нельзя принимать всерьез. Уже древнее царство, соответствующее императорскому периоду немецкой истории, владела тонко разработанной, способной предвидеть вперед на целые поколения социальной экономией, но владела в форме прекрасно расчлененного, обо всем пекущегося чиновничества. Римлянам приходилось опираться на него для поддержания жизнеспособности своей империи. Но они не отдавали себе ясного отчета о его духе. Египет должен был кормить и оплачивать их государство, управлять им. Вследствие образцового характера своих учреждений, Египет был естественным центром империи, и Цезарь намеревался перенести свою резиденцию в Александрию. Но тем не менее, у египтян нет ни одного научного труда о государственном праве и о финансах. Поздние римляне стяжали себе литературную славу приведением в систему тени этой мудрости. В настоящее время мы еще не знаем, как много «Корпус Юрис» — свод законов, произведение римлян, а не их правосознание, заимствовал с Нила. Египтяне были философами, но у них не было никакой философии, нигде ни малейшей попытки теории, и всюду инстинктивное мастерство практики, достигнутое лишь немногими другими народами. И так как всякая наука на Ниле делалась, а не обсуждалась, то ранний эпос и идиллии, которыми обладает каждая культура, возникли здесь не в виде словесного искусства, но также из камня. В этом отношении пятая и шестая династии соответствуют эпохе Гомера, песни о Нибелунгах и Парсифаля. Тогда были созданы циклы барельефов великих храмов. Беспримерны жизнерадостность, детская непринужденность и тонкое мастерство исполнения, свойственные этим каменным идиллиям, относящимся к 2700 году до Рождества Христова, с их охотами, рыбными ловлями, пастушескими сценами, их перебранкой и игрой, празднествами и семейными сценами, увеселительными прогулками, изображениями пахоты и занятиями ремеслами. Эти идиллии свободны от мучительной гомеровской рефлексии и дают нам светлую и сочную картину всей жизни, выполненную с неподражаемой чувственной грацией. Мы так часто говорим о светлом настроении людей других культур, называя при этом Гомера, Феокрита, Вальтера фон дер Фогельвейде, Рабле и Моцарта. Но даже в высшие моменты своего бытия греки не достигали светлого настроения, не говоря уже о флорентийцах, нидерландцах, Рафаэле и Рубенсе. Это состояние — счастье. Лишь оно делает символику храма пирамиды совершенной. Рядом с архитектоническим, формальным элементом, который постигает и преодолевает идею смерти, стоит лирический, подражательный элемент, который облекает в художественные образы жизнь. В готике первый элемент создал художественный мир соборов, а второй — мир эпических сказаний. Оба эти мира были таким образом разделены. Здесь же было достигнуто возвышенное единство при помощи отнесения всего к символу пути. Однажды Гёте постиг счастье своего существования, сказавши: «Когда мне было 18 лет, Германии тоже было только 18. Из всех культур, может быть, только одна, египетская, познала это счастье. Когда она родилась, впервые началась высшая ступень человеческого бытия. Эти идиллии, подражательное, а не символическое искусство, возникли из любви к миру молодой культуры, из чистой радости распускающейся жизни». Глубокая, ясная жизнерадостность, не смущаемая зрелищем более древних, умерших культур, перед глазами греков был уже Седой Восток, перед нами гибель античного мира, светлая духовность, ощущение полноты своих сил, господство над собой, ясное сознание цели, осуществляемый в жизни и привычный строгий порядок и дисциплина. Никаких тяжелых снов, никаких порхающих желаний, никакой трусливой стоической умеренности, никакого принужденного веселья Возрождения или Галена Перикловской эпохи, результата резиньяции, но наивное, полное непосредственное счастье. Вот о чем говорит нам язык барельефов, украшающих путь в гробнице царей.